Глава третья. За лето нашу школу отремонтировали. Стены в классах заново побелили, и были они такие чистенькие, свежие, без единого пятнышка. Просто любо посмотреть. Все было как новенькое. Приятно все-таки заниматься в таком классе. И светлее кажется, и привольнее, и даже, как бы это сказать, на душе веселей. И вот на следующий день, когда я пришел в класс, то увидел, что на стене рядом с доской нарисован углем морячок. Он был в полосатой тельняшке, брюки клёш развивались по ветру, на голове без козырька, во рту трубка, и дым из нее кольцами поднимался кверху, как из пароходной трубы. У морячка был такой залихватский вид, что на него нельзя было без смеха смотреть. «Это Игорь Грачев нарисовал», — сообщил мне Вась Ерохин. «Только чур не выдавать». «Зачем же мне выдавать?» — говорю я. Ребята сидели за партами, любовались морячком, посмеивались и отпускали разные шуточки. «Морячок с нами будет учиться! Вот здорово!» Перед самым звонком прибежал в класс Шишки. «Видел морячка», — говорю я и показываю на стену. Он взглянул на него. «Это Игорь Грачев нарисовал», — сказал я. «Только не выдавать». «Ну ладно, сам знаю. Ты по русскому упражнение сделал?» «Конечно, сделал», — ответил я. «Что же я, с несделанными уроками буду в класс приходить?» «А я, понимаешь, не сделал. Не успел, понимаешь, да списать». «Когда же ты будешь списывать?» — говорю я. «Скоро урок начнется». «Ничего, я во время урока спешу». Я дал ему тетрадку по русскому языку, и он начал списывать. «Послушай», — говорит, — «а зачем ты в слове «светлячок» приставку одной чертой подчеркнул? Корень одной чертой надо подчеркивать». «Много ты понимаешь», — говорю я. «Это и есть корень». «Что ты? Свет — корень? Разве корень бывает впереди слова? Где тогда, по-твоему, приставка?» «А приставки нет в этом слове». «Разве так бывает, чтобы приставки не было?» «Конечно, бывает». «То-то я ломал вчера голову. Приставка есть, корень есть, а окончание не получается». «Эх ты», — говорю я, — «мы ведь это еще в третьем классе проходили». «Да я уж не помню». «Значит, у тебя тут все правильно?» «Я так и спешу». Я хотел рассказать ему, что такое корень, приставка и окончание, но тут прозвонил звонок, и в класс вошла Ольга Николаевна. Она сразу увидела на стене морячка, и лицо у нее сделалось строгое. «Это что еще за художество?» — спросила она и обвела весь класс взглядом. «Кто это нарисовал на стене?» Все ребята молчали. «Тот, кто испортил стену, должен встать и признаться», — сказала Ольга Николаевна. Все сидели молча. Никто не вставал и не признавался. Брови Ольги Николаевны нахмурились. «Разве вы не знаете, что класс надо в чистоте держать? Что будет, если каждый станет рисовать на стенах? Самим ведь неприятно в грязи сидеть. Или, может быть, вам приятно?» «Нет, нет!» — раздалось несколько нерешительных голосов. «Кто же это сделал?» Все молчали. «Глеб Скамейкин, ты староста класса и должен знать, кто это сделал».
«Я не знаю, Ольга Николаевна. Когда я пришел, морячок уже был на стене».
«Удивительно», — сказала Ольга Николаевна. «Кто-нибудь да нарисовал же его? Вчера стена была чистая. Я последней уходила из класса. Кто сегодня пришел в класс первым?»
Никто из ребят не признавался. Каждый говорил, что он пришел, когда в классе было уже много ребят. Пока шел разговор об этом, Шишкин старательно списывал упражнения в свою тетрадь. Кончил он тем, что посадил в моей тетради кляксу и отдал тетрадь мне. «Что же это такое?» — говорю я. «Брал тетрадь без кляксы, а отдаешь с кляксой». «Я ведь не нарочно посадил кляксу». «Какое мне дело, нарочно или не нарочно? Зачем мне в тетради клякса?»
«Как же я дам тебе тетрадь без кляксы, когда уже есть клякса?»
«В другой раз будет без кляксы».
«В какой, говорю, другой раз?» «Ну, в другой раз, когда я буду списывать».
«Так ты что, говорю, каждый раз у меня собираешься списывать?»
«Зачем каждый раз? Иногда только». На этом разговор кончился, потому что как раз в это время Ольга Николаевна вызвала Шишкина к доске и велела решать задачу про маляров, которые красили в школе стены, и нужно было узнать, сколько школа израсходовала денег на окраску всех классов и коридоров. Ну, думаю, пропал бедный Шишкин. На доске задачу решать — это тебе не с чужой тетрадки списывать. К моему удивлению, Шишкин очень хорошо справился с задачей. Правда, решал он ее долго, до конца урока, потому что задача была длинная и довольно трудная. Мы все, конечно, догадались, что Ольга Николаевна нарочно задала нам такую задачу и чувствовали, что на этом дело не кончится. На последнем уроке к нам в класс пришел директор школы Игорь Александрович. С виду Игорь Александрович совсем не сердитый. Лицо у него всегда спокойное, голос тихий и даже какой-то добрый. Но я лично всегда побаиваюсь Игоря Александровича, потому что он очень большой. Ростом он с моего папу, только еще повыше. Пиджак у него широкий, просторный, застегивается на три пуговицы, а на носу очки. Я думал, что Игорь Александрович раскричится на нас, но он спокойно рассказал нам, сколько государство тратит денег на обучение каждого ученика, и как важно хорошо учиться, и беречь школьное имущество, и самую школу. Он сказал, что тот, кто портит школьное имущество и стены, наносит ущерб народу, потому что все средства на школы дает народ. Под конец Игорь Александрович сказал: «Тот, кто нарисовал на стенке, наверное, не хотел нанести ущерб школе. Если он чистосердечно признается, то докажет, что он человек честный и сделал это, не подумавши». На меня очень подействовало все, что сказал Игорь Александрович, и я думала, что Игорь Грачев тут же встанет и признается, что это сделал он. Но Игорю, видно, вовсе не хотелось доказывать, что он честный человек, и он молча сидел за своей партой. Тогда Игорь Александрович сказал, что тому, кто разрисовал стену, наверное, стыдно признаться сейчас, но пусть он подумает над своим поступком, а потом наберется смелости и придет к нему в кабинет. После уроков председатель совета нашего пионеротряда Толя Дёшкин подошел к Грачёву и сказал: «Эх ты! Кто тебя просил стену портить? Видишь, что вышло?» Игорь развел руками. «Да я что? Я разве хотел? Зачем же рисовал?» «Сам не знаю. Взял и нарисовал, не подумавши». «Не подумавши. Из-за тебя пятно на всем классе». «Почему на всем классе?» «Потому что на каждого могут подумать». «А может, это кто-нибудь из другого класса к нам забежал и нарисовал?» «Смотри, чтобы этого больше не было», — сказал Толя. «Ладно, ребята, я больше не буду. Я ведь так только хотел попробовать», — оправдывался Игорь. Он взял тряпку и принялся стирать морячка со стены. Но от этого получилось только хуже. Морячок все-таки был виден, а вокруг него образовалось большущее грязное пятно. Тогда ребята отняли у Игоря тряпку и не позволили больше размазывать грязь по стене. После школы мы снова пошли играть в футбол. И играли опять до темноты. А когда пошли домой, Шишкин затащил меня к себе. Оказалось, что он живет на той же улице, что и я, в небольшом деревянном двухэтажном домике, совсем недалеко от нас. На нашей улице все дома большие, четырехэтажные и пятиэтажные, как наш. Я давно уже думал, что это за люди, которые живут в таком маленьком деревянном доме. А вот теперь, оказывается, здесь жил как раз Шишкин. Мне не хотелось идти к нему, потому что уже было поздно, но он сказал: «Понимаешь, меня дома станут ругать за то, что я так долго играл. А если ты придешь, меня не так будут ругать». «Меня ведь тоже будут ругать», — говорю я. «Ничего, если хочешь, зайдем сначала ко мне, а потом вместе зайдем к тебе. Вот и тебя не будут ругать, и меня тоже». «Ну хорошо», — согласился я. Мы вошли в парадное, поднялись по скрипучей деревянной лестнице с щербатыми перилами, и Шишкин постучал в дверь, обитую черной клеенкой, из-под которой в некоторых местах виднелись клочья рыжего войлока.
«Что же это такое, Костя? Где ты пропадаешь так поздно?» — спросила его мать, открывая нам дверь.
«Вот, познакомься, мама, это мой школьный товарищ Малеев, мы с ним за одной партой сидим».
«Ну, заходите, заходите», —
сказала мать уже не таким строгим голосом. Мы вошли в коридор.
«Батюшки, где же вы извозились так? Вы только на себя посмотрите!»
Я посмотрел на Шишкина. Лицо у него было все красное. По щекам и по лбу шли какие-то грязные разводы. Кончик носа был черный. Наверное, я был не лучше, потому что мне попало мечом в лицо. Шишкин толкнул меня локтем. «Пойдем умоемся, а то тебе достанется, если ты в таком виде домой явишься». Мы вошли в комнату, и он познакомил меня со своей тетей.
«Тетя Зина, вот это мой школьный товарищ, Малеев. Мы в одном классе учимся».
Тетя Зина была совсем молодая, и я сначала даже принял ее за старшую сестру Шишкина. Но она оказалась не сестра вовсе, а тетя. Она смотрела на меня с усмешкой. Наверное, я очень смешной был, потому что грязный. Шишкин толкнул меня в бок. Мы пошли к умывальнику и принялись умываться.
«Ты зверей любишь?» —
спрашивал меня Шишкин, пока я намыливал лицо мылом. «Смотря каких, — говорю я, — если таких, как тигры или крокодилы, то не люблю, они кусаются».
«Да я не про таких зверей спрашиваю. Мышей любишь?» Мышей, говорю, тоже не люблю. Они портят вещи, грызут все, что не попадется».
«И ничего они не грызут. Что ты выдумываешь?»
«Как не грызут? Один раз они у меня даже книжку на полке изгрызли».
«Так ты, наверное, не кормил их».
«Вот еще стану я мышей кормить».
«А как же? Я каждый день их кормлю. Даже дом им выстроил».
«С ума, говорю, сошел. Кто же мышам дома строит?»
«Надо же им где-нибудь жить. Вот пойдем посмотрим мышиный дом».
Мы кончили умываться и пошли на кухню. Там под столом стоял домик, склеенный из пустых спичечных коробков, со множеством окон и дверей. Какие-то маленькие белые зверушки то и дело вылазили из окон и дверей, ловко карабкались по стенам и снова залезали обратно в домик. На крыше домика была труба, а из трубы выглядывала точно такая же белая зверушка. Я удивился. «Что это за зверушки?» — спрашиваю.
«Ну, мыши».
«Так мыши ведь серые, а эти какие-то белые».
«Но это и есть белые мыши. Что, ты никогда белых мышей не видел?»
Шишкин поймал мышонка и дал мне подержать. Мышонок был белый-прибелый, как молоко, только хвост у него был длинный и розовый, как будто облезлый. Он спокойно сидел у меня на ладони и шевелил своим розовым носиком, как будто нюхал, чем пахнет воздух. А глаза у него были красные, точно коралловые бусинки.
«У нас в доме белые мыши не водятся, у нас только серые», — сказал я.
«Да они ведь в домах не водятся!» — засмеялся Шишкин. «Их покупать надо! Я купил в зоомагазине 4 штуки. А теперь видишь, сколько их расплодилось? Хочешь, подарю тебе парочку?»
«А чем их кормить?»
«Да они все едят. Крупой можно, хлебом, молоком». «Ну ладно», — согласился я. Шишкин разыскал где-то картонную коробочку, посадил в нее 2 мышей и сунул коробку в карман.
«Я их сам понесу, а то ты по неопытности раздавишь», — сказал он.
Мы стали натягивать куртки, чтобы идти ко мне.
«Куда это ты снова собираешься?» — спросила Костю мама.
«Я сейчас вернусь, только на минутку зайду к Вите. Я обещал ему». Мы вышли на улицу и через минуту уже были у меня. Мама увидела, что я не один пришел, и не стала бронить меня за то, что я поздно вернулся.
«Это мой школьный товарищ Костя», — сказал я ей.
«Ты новичок, Костя?» — спросила мама.
«Да, я только в этом году поступил».
«А до этого где учился?»
«В Нальчике. Мы жили там. Потом тетя Зина окончила 10-летку и захотела поступить в театральное училище. Тогда мы переехали сюда, потому что в Нальчике театрального училища нет».
«А где тебе больше нравится, здесь или в Нальчике?»
«В Нальчике лучше, а здесь тоже хорошо. И еще мы жили в Краснозаводске. Там тоже было хорошо».
«Значит, у тебя хороший характер, раз тебе везде хорошо».
«Нет, у меня плохой характер. Мама говорит, что я слабохарактерный и ничего не добьюсь в жизни».
«Почему же мама так говорит?»
«Потому что я никогда вовремя уроков не делаю».
«Значит, ты такой, как наш Витя. Он тоже не любит делать вовремя уроки. Вам надо взяться вместе и переделать свой характер».
В это время пришла Лика, и я сказал: «А это вот познакомься, моя сестра Лика».
«Здравствуйте», — сказал Шишкин.
«Здравствуйте»,
— ответила Лика и стала разглядывать его, будто он был не простой мальчишка, а какая-нибудь картинка на выставке.
«А у меня сестры нет», — сказал Шишкин. «И брата у меня нет. Никого у меня нет. Я совсем одинокий».
«А вы хотели бы, чтобы у вас была сестра или брат?» — спросила Лика.
«Хотел бы. Я делал бы для них игрушки, дарил бы им зверей, заботился бы о них. Мама говорит, что я беззаботный. А почему я беззаботный?» «Потому что мне неком заботиться».
«А вы о маме заботьтесь».
«Как же о ней заботиться? Она как уедет на работу, так ее ждешь, ждешь. Вечером придет, а потом вдруг и вечером уедет».
«А кем ваша мама работает?»
«Моя мама шофер, на автомобиле ездит».
«Ну, вы о себе заботьтесь. Вашей маме было бы легче».
«Это я знаю», — ответил Шишкин.
«А вы свою куртку нашли?» — спросила Лика.
«Какую куртку?» «Ах, да». «Нашел, конечно, нашел. Она так и лежала на футбольном поле, где я оставил».
«Вы так когда-нибудь простудитесь?» — сказала Лика.
«Нет, что вы».
«Конечно, простудитесь. Забудете зимой где-нибудь шапку или пальто?»
«Нет, пальто я не забуду».
«Вы мышей любите?»
«Мышей?»
замялась Лика. «Хотите, подарю вам парочку?»
«Нет, что вы».
«Они очень хорошие», — сказал Шишкин и вынул из кармана коробку с белыми мышами.
«Ой, какие хорошенькие!» — завизжала Лика.
«Что ж ты ей моих мышей даришь?» — испугался я. «Сначала подарил мне, а теперь ей».
«Да я ей только показываю их, а подарю других. У меня ведь еще есть», — сказал Шишкин. «Или, если хочешь, подарю ей этих, а тебе других подарю».
«Нет-нет», — сказала Лика, — «пусть эти Витины будут».
«Ну хорошо, я вам завтра других принесу, а этих вы только посмотрите».
Лика протянула руки к мышам.
«А они не кусаются?»
«Что вы, совсем ручные!»
Когда Шишкин ушел, мы с Ликой взяли коробку из-под печенья, прорезали в ней окна и дверцы и посадили в нее мышей. Мышки выглядывали из окон, а на них было очень интересно смотреть. За уроки я опять принялся поздно. По своему обыкновению я сделал сначала то, что было полегче, а после всего принялся делать задачу по арифметике. Задача опять оказалась трудная, поэтому я закрыл задачник, сложил все книжки в сумку и решил на другой день списать задачу у кого-нибудь из товарищей. Если бы я стал решать задачу сам, то мама увидела бы, что я до сих пор не сделал уроки, и стала бы упрекать меня, что я откладываю уроки на ночь, а папа взялся бы объяснять мне задачу, а зачем мне отрывать его от работы? Пусть лучше чертит чертежи для своего шлифовального прибора или обдумывает, как лучше сделать какую-нибудь модель. Для него ведь все это очень важно. Пока я делал уроки, Лика положила в мышиный домик ваты, чтобы мышки могли устроить себе гнездышко. Насыпала им крупы, накрошила хлеба и поставила маленькое блюдечко с молоком. Если заглянуть в окошечко, можно видеть, как мышки сидят в домике и жуют крупу. Иногда какая-нибудь мышка садилась на задние лапки, а передними начинала умываться. Вот умора! Она так быстро терла лапками свою рожицу, что нельзя было без смеха смотреть. Лика все время сидела перед домиком, заглядывала в окно и смеялась.
«Какой у тебя хороший товарищ, Витя!» —
сказала она, когда я подошел посмотреть.
«Это Костя-то?» — говорю я.
«Ну да.
Чем же он такой хороший?»
«Вежливый, так хорошо разговаривает, даже со мной поговорил».
«Чего же ему не поговорить с тобой?»
«Ну, я ведь девчонка».
«Что же, если девчонка, так и разговаривать с ней нельзя?»
«А другие ребята не разговаривают, гордятся, наверное. Ты с ним дружи».
Я хотел ей сказать, что Шишкин не такой уж хороший, что он уроки списывает и мне в тетради даже поставил кляксу. Но я почему-то сказал,
будто я сам не знаю, что он хороший. У нас в классе все ребята хорошие.